1973 года Григорий Адольевич Фрейман в гостях в Итаке. Так расскажите, пожалуйста, Григорий Адольевич, ну, о себе немножко. С чего хотите, с того и начинайте, с конца или сначала, с того, как вы стали заниматься математикой, или с того, как вы теперь собираетесь ей заниматься, или, в общем, что хотите.
Да, пожалуй, я уже об этом и подумал. Как же я стал заниматься математикой? Это была, пожалуй, третья из намеченных мною карьер. Я помню, когда я учился в первом классе средней школы, совершенно четко я собирался быть рыжим у ковра. Но уже во втором классе я переменил это намерение, и тут уже было такое постоянное увлечение. Я собирался стать геологом. Я помню, я завалил весь свой угол всяческими камнями, читал книжки по геологии, и это было до пятого класса. А вот в шестом классе я уже определился как математик. Произошло это так. У меня было двое приятелей, которые были на класс старше меня, учились мы в одной и той же школе. Один из них, Волька Броуде, он недавно умер, был он физиком, начальником лаборатории в Черноголовке. И, в общем, хорошо продвинулся в советских условиях. Нет, спасибо. В советских условиях. Он был лауреатом. Это я выпил для храбрости. Теперь я, видите, запросто все рассказываю, а подливать уже не надо. Вот, он был лауреатом Ленинской премии, зав. Лаборатории в Институте твердого тела. Мы с ним уже, когда я подал, когда вот написал книжку, мы с ним встречались и так долго, откровенно разговаривали. А тогда был он человек очень самоуверенный. Собственно, мы с ним познакомились таким образом. Мы встретились, а он был на класс старше меня, встретились в большом зале нашей школы, и я был ему представлен как шахматист. И он снисходительно пригласил меня сыграть. И когда я обыграл его, он был страшно поражен. И снова сохранив такой превосходный тон.
Тон превосходства.
Тон превосходства, да. Снизошел до того, чтобы сыграть еще одну партию, и снова проиграл. И после этого мы подружились. Второй же мой приятель был Володя Фридлендер. Он и сейчас работает. Был он заведующим кафедрой в Казанском химико-технологическом институте.
В какие годы вы учились в университете?
Дайте я доскажу историю, как я начал заниматься математикой. Хорошо. И вот мы втроем в этой компании шли как-то по улице. Я, будучи в шестом классе, а они в седьмом. И Володя Фридлендер вдруг сказал: «Я вот недавно лежал в больнице и начал читать книжку Киселева «Геометрию». И я ее за 3 дня всю прочитал, и оказывается, геометрия – интересная вещь». И тогда я сказал: «А я тоже могу быстро прочитать все, что там есть по математике, вплоть до 10 класса». А он сказал: «Нет, ты не можешь». А я сказал: «Я могу». Короче говоря, я за 6 класс прочитал все эти учебники за 10-летку. И в конце года была олимпиада по математике для 10-классников. И вот Володя тогда был в 7 классе, я в 6. Мы пошли на эту олимпиаду. Он занял 1 место, а я занял 2 место.
Какой это был год? До войны.
Да, это было до войны, 6-й класс, значит, мне было лет 13, что-нибудь 39-й год. Руководителями этой Олимпиады были тогда Николай Григорьевич Чеботарев и Евгений Иванович Григорьев, вы профессора Казанского университета.
Вы в Казани были?
Да, в Казани. Ну, а на следующий год мы уже снова повторили этот результат, и так оно и пошло. Я тогда сдал экстерном, и еще до войны, в начале 41-го года, поступил в Казанский университет. Когда я пришел зачисляться в студенты уже на факультет, то носил я тогда короткие штанишки, и мне еще 16 лет не было. И вот я помню, как секретарша спросила: «А где же ваш паспорт?» А я сказал: «Паспорта у меня нет, я записан в паспорте у мамы».
Но, тем не менее, восприняли. Я тоже поступал в 16 лет, и я помню, что я ходил в комитет высшей школы для КАЭЛ, потому что это было в 40-м, кажется, году. Но вы потом перевелись в Московский университет.
Да, с большими приключениями. У меня была некая...
Это уже после войны?
Нет, это было во время войны. У меня была идея фикс поскорее как-то экстерном закончить университет. Очень глупая идея, потому что в университете-то именно и можно учиться, учить математику. А мне хотелось поскорее кончить и поскорее что-то такое сделать конкретное. Очень наивно все это. Я помню, я быстро старался перескакивать через курсы. Это было во время войны, и обстановка была своеобразная. Я как-то... я очень хорошо помню, во время войны, как это было. Собственно, ребят там на нашем курсе не было совсем. Были вот только мы двое, малолетние, Володя Фридлендер и я. И несколько девочек. На всем курсе было 8 человек. Лекции читали Василий Андреевич Яблоков, Владимир Владимирович Морозов, Николай Григорьевич Чеботарев. Было холодно очень в аудиториях, и основное время мы проводили в студенческой столовой. Там давались такие на желтой бумаге такие дополнительные талоны, и на этот талон можно было получить 100 грамм хлеба дополнительно и такой жидкий обед. Мы умудрились подделывать эти талоны. Если вы подделаете, скажем, 7-8 талонов в течение дня, то вы можете как-то более-менее прилично просуществовать. Но для того, чтобы эти талоны реализовать, приходилось сидеть в столовой весь день. Ну, а поскольку шли лекции, и лекции все-таки срывать было нельзя, то мы, сидя восьмером, обычно так это по жребию или по назначению, командировали на лекцию 1-2 человек. И вот лекции все-таки шли, а мы сидели в столовой. Ну, или в библиотеке.
Ну, и вы попали все-таки из Казанского университета в армию или в МГУ?
Нет. Я помню, что получилось это так. Москва была еще закрыта, это было в 43-м году.
Ну да, в 44-м вернулся.
Нет, в 43-м году университет уже вернулся. И я тогда помню тайком, я попал в какую-то группу, которая ехала на какие-то воинские работы под Воронежем. И вот мы ехали в поезде по направлению к Москве, и в том месте, где поезд свернул на Воронеж, я выскочил из поезда, сел в какой-то поезд, едущий в Москву. Это было опасно, нужны были какие-то пропуска, документы. И вот я без всяких пропусков и документов как-то все-таки прорвался. Я помню, около Москвы проверяли документы. Я вышел в Раменском и сел на электричку, и доехал до Москвы в электричке. И так я попал в Москву, пошел в университет к Петровскому.
Который был деканом тогда.
Да, он был деканом тогда, очень хорошо меня принял. Я ему рассказал, что я вот такой молодой, уже где-то на 4-м курсе, и вот хочу, в общем, кончать. И он меня принял. А после этого я встретился с Наумом Веленкиным, который был тогда студентом. И он стал со мной беседовать, заинтересовался, значит, таким молодым человеком, подающим надежды, долго со мной беседовал и представил меня Курошу. А Курош тоже со мной побеседовал и, в общем, разочаровался, потому что на самом деле я серьезно-то математикой не занимался, а только так вид делал. И он так поговорил, и, в общем, стал мне советовать заниматься математикой так вот. Не прыгать никуда, не кончать так побыстро, а всерьез заниматься математикой. Но на самом деле не удалось, потому что в 43-м же году, в ноябре, я пошел в армию. И 3 года пробыл в армии, вернулся уже в 46-м году, после окончания.
И поступили на какой курс?
И тогда я уже бросил эти мысли о том, чтобы бегать, а наоборот решил хорошенько посидеть и позаниматься. Я вернулся на 3-й курс. Курс этот был хороший, очень хороший. Там было очень много очень хорошего народа. Мы потом, вскоре, через несколько лет после окончания подводили итоги, было уже 10 докторов на нашем курсе. И там всего было 75 человек. Очень мало. По-моему, 2 группы математиков, 1 группа механиков. Там были Дикий, Прохоров.
Да, я помню курсы, они были моложе меня. То есть не по возрасту, я не был в армии, так что... Ну вот, Акивис там был, Акивис был в армии, Акивис со мной на первом курсе вместе учился.
Акивис, да.
В частности.
Я не так давно его встречал, кстати.
Да. Вот расскажите, я ведь очень тоже хорошо помню это тесное содружество, но я в это время был уже молодым доцентом, насколько я понимаю. И нас всех преподавателей собирали, и Ленский там, и Горбунов накачивали, и, в общем, это было страшное дело, конечно.
Ну, а я эту историю помню просто совершенно замечательно хорошо, потому что...
Ну, расскажите, потому что эта история заслуживает... Вы кое-что писали о ней, но вы писали, конечно, так кратко.
Да, на самом деле это было такое какое-то центральное событие года.
Да, конечно.
Началось совершенно с какого-то пустяка. А именно, Надя Гиндина в разговоре, по-моему, с Вишневским. Короче говоря, у них был какой-то разговор про евреев, про Палестину.
Потому что не берут в аспирантуру?
Нет, нет, просто так что-то, какие-то национальные чувства. И вот она что-то ему пыталась объяснить, что все-таки Палестина – это что-то такое представляющее... некую ценность для каждого еврея, что есть некое чувство разочарования. Ну, такой дружеский, откровенный разговор. И когда он тоже так по-дружески ей что-то такое стал возражать, она сказала, а вот даже есть стихотворение на эту тему. И показала ему
Маргарита Леген.
Стихотворение вот о том, что все-таки вот...
Тоже мы такие, мы евреи.
Да, что-то в этом роде. Я уж сейчас точно не помню, потому что это стихотворение... упоминалось во всем этом деле, да, но никому его не показывали.
Хотя оно было напечатано, может быть, небольшими купюрами.
Возможно. Вот. И как только она ему показала, он сначала, кажется, не придал этому никакого значения, а потом тоже по наивности, что ли, упомянул об этом письме в разговоре с каким-то членом партбюро, и тот тому сразу сказал, что да, хватает стихотворения и бегом-бегом неси куда следует, в партбюро, что ли. Короче говоря, делу придали законный ход, и на основании вот сначала этого стихотворения потом разобрались. Оказывается, там удалось обнаружить эдакую группу. А в каком смысле группу? Ну, просто эти ребята с первого курса все учились. Вот я-то с 3-го, скажем.
Ну, да.
Многие другие, а Кивис тоже, по-моему, там постарше. А эти с первого курса в одной группе, поэтому их было там 12 человек, 6 было евреев, 6 русских, Прохоров был в этой группе, его жена будущая, не помню что-то остальных, а евреи были Акивис, Эдельштейн, он тоже постарше, член партии, Лившиц, Абрам Лившиц, Мартин Гиндина, вот специалист по теории категорий вместе с Толенко, Курышем они
не
работали.
Ну, не важно.
Ефим
не помню.
Шульгейфер.
А, Шульгейфер, да.
Шульгейфер.
Он такой инвалид.
Да, он, да. Он так всегда с трудом разговаривал, да, с трудом ходил, но да, неплохой математик. Да. Еще кто-то один. Вот вся эта группа из 12 человек. И стали их расследовать, их деятельность, так сказать, в кавычках. Ну и что-то такое нашли, какие-то слова, какие-то критические замечания. Короче говоря, создали
дело,
совершенно потрясающее дело, которое разбиралось на нашем курсе в течение недели. Обставлено это было с потрясающей помпой, потом все занятия прекратились. Весь курс сидел с утра до вечера, и все это разбиралось. Руководящую роль там играла такая Гусарова,
да,
жена,
Садекова, она же.
Да, она же Садекова, Рая, Садекова. Рая, по-моему.
Роза Садекова.
Роза, правильно. Вот. И комсомольский секретарь, забыл сейчас, как ее звали. И тут же присутствовал все время Горбунов, и время от времени Агибалов, и
Ленский.
Да, 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 да. Они все сидели в президиуме, и все это как-то направлялось. И вот подробно, по порядку все это разбиралось, всех вызывали к доске, так сказать, просили
это объяснить. Это делалось публично или нет?
Публично, при всем напряженном это таком...
Китайский.
В зале все давок рассказывали.
А не было таких более КГБшных допросов, так сказать? Ну...
Кажется, нет. Например, вот был такой случай. Чувствовалось, что уже тучи сгущались, и ясно было, что их всех выгонят из университета. И чувствовалось, что вот Ефима Шульгейфера, его особое его положение, его как-то хотели помиловать. И как-то его стали отодвигать в тень, и как-то совсем забывать, что он в этой группе присутствует. А потом вдруг, когда все стали выходить, то он поднял руку и полез сам на трибуну. Тоже. Ну и что-то сказал, несколько каких-то извиняющихся слов, что ну, он, видно, хотел какое-то товарищество, что ли, так сказать, из чувства товарищества, как-то объяснить что-то, что он тоже... тут, а с другой стороны, как-то объяснить, что он не такой плохой, что ли. И вот он несколько слов сказал, что вот я тоже знаю, и вот было это стихотворение, и я его переписал. А его спросили, а зачем ты переписал? Он так потерянно сказал, а я и не знаю, зачем. Ну и, короче говоря, ему сразу сказали, садись, но все было кончено. То есть после этого его выгнали тоже.
Ну вот интересно сравнить ваши воспоминания с моими. Я помню следующее. Венский сказал, хорошо, что среди них все-таки нашелся один честный человек, который обо всем рассказал.
Вы знаете, я слышал намеки. Вот,
я цитирую дословно. Да. Я слышал не только намеки, но и конкретные, так сказать.
Ну, я знаю, о ком идет речь, да, я не знаю, стоит ли называть фамилию.
Если вы ничего не знаете, то можете не
Нет, я фамилию слышал, но подтвердить ничем не могу. Называли разных лиц. Ну вот, называли в частности Вишневского. Это так довольно честный парень, наивный, который вот вроде действительно что-то такое даже и не понимал. Что к чему, вроде пошел, сказал, что ли, или там упомянул. Говорили о ком-то в составе самой этой группы, что кто-то чего-то рассказывал. но нет у меня оснований.
Понятно. Ну вот оснований. Это просто точная цитата из Ленского, что вот
понятно.
Честный человек нашелся, который счастлив.
Ну, можно только догадываться, кто это был. Можно только догадываться, кто это был. В общем, всех выгнали, потом я уже их встречал, и у всех очень тяжело сложилось, особенно у Акевиса. Он работал где-то на заводе слесарем долгие годы, кончал экстерном, потом с трудом уже пробился и стал математиком.
Да, ну, конечно, не у всех это все так трагично было. Некоторые отделались...
Нет, русские отделались легким испугом. Да. Русские отделались легким испугом, и у многих там пошло нормально. А евреи сильно пострадали. Эдельштейн уже никогда не оправился. Я помню, он много лет спустя я его встретил. Он я тогда учился. Я вспомнил. Я тогда уже вернулся в Москву после докторской. И работал в Московском заочном пединституте. И вот там я встретил Эдельштейна, который, будучи учеником, учителем в средней школе, потихонечку кончал заочно этот самый заочный педагогический институт.
Ну да. Это было, насколько я понимаю, что не 49-й год, да?
Эта история была в 49-м году осенью.
Да. 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 Ну давайте немножко сделаем прыжок. Расскажите все-таки, вот как случилось, что вы написали эту книгу, которая столь широкую известность получила. Это ведь все-таки действительно уникальное явление в советской математике, так сказать. Но есть там люди в литературе, которые писали всякие вещи, но литераторам что ж им, в конце концов, действительно у них выбора нет, или уж совсем подонками быть, или вот находить самовыражение математики, как-то они вот никто не решался на это. Как это получилось?
Ну, на самом деле, я эту книжку рассматривал как некое продолжение научной работы. И если вы вот внимательно там почитаете, вы это увидите. То есть я когда столкнулся с этими вещами, именно практически, в теории чисел ведь это все очень остро стояло, потому что именно тут и Виноградов, и Карацубас, люди, которые чрезвычайно четко к этому делу подходили, жестко, и как-то сразу стало чувствоваться в начале 70-х. И ни диссертации не защитить, и на конференцию не приглашают, и работы перестали печатать. И я увидел, что нормальная эта жизнь как-то прекращается.
Но вы себе, вероятно, отдавали отчет, что вы становитесь на такую дорогу...
Вы знаете, я особенно не старался себе ни в чем отдавать отчет. Понимаете, это вы сами прекрасно понимаете. Вот когда вы работаете, есть некий автоматизм. Вот вы решаете некую задачу. Вы ее решаете. Сначала составляете в голове план, потом записываете, оформляете. Это как бы результат. Не нужно преувеличивать вот какие-то там общественные соображения. Я к этому делу подходил примерно так же. То есть я когда понял, что ситуация плохая, я сначала так сформулировал для себя некие гипотезы, как это все происходит, что ли, или постарался поставить задачи, понять, что происходит. А потом в ходе практической деятельности, когда я пытался добиться там разрешения на конференцию, или ходил в ВАК, разговаривал, почему там отклонили ту или иную работу, или встречался с членами ВАКа и просто старался их прощупать, а какова их реальная позиция. Я в это время решал некую как бы проблему параллельную той, которую я проводил такую же работу, которую я проводил, когда я писал научную статью. И у меня вот, если вы аккуратно посмотрите, в начале там есть намеки на то, что решается проблема. Я пытался понять этот механизм, а затем, вот в этой журналистской работе, это тоже сложная вещь. пытаться дать такое изложение, чтобы оно было действительно убедительным, логичным, давало объяснение и давало полное изложение. Потом очень тяжелая задача была, когда я думал о том, как это дело подать. Понимаете, можно было подать как такое научное исследование, то есть дать какую-то статистику, посчитать число случаев, собрать какие-то документы. И вот когда я об этом подумал, то в таком скользком вопросе, как вот какая-то такая антисемитская политика, это все плохо работает, потому что на всякую статистику, на всякий пример вы можете собрать контрстатистику и контрпример. Иногда это убедительно, но всегда найдутся люди возражающие. И я решил сделать цельную вещь, то есть подать живые, конкретные впечатления одного человека.
В общем, это написано эмоционально, и это очень важно.
Не только... Это была моя цель – выдать живые ощущения. Понимаете, это важно потому, что эту вещь можно либо принять целиком, потому что видно, что человек говорит правду, некуда деваться просто от этой правды, либо сказать, что он весь фальшивый, так сказать, сверху донизу. Но это не так легко, знаете, создать такой имидж. Поэтому вот мне и хотелось сделать, как-то вот решить проблему того, чтобы это было убедительно.
Я понимаю. Много времени у вас ушло?
Вот интересно, у меня в Калинине был один знакомый, кстати, гуманитарий.
Да.
И он как-то, когда эту штуку прочитал, говорит, а сколько же, говорит, у вас времени ушло? Наверное, говорит, больше месяца. На самом деле ушло 1.5 года полных на эти 100 страниц. 1.5 года. Первый вариант был, что-то больше 400 страниц. Потом я это отжал, потом еще раз, стало 100 страниц, потом еще раз, и вот осталось 70 страниц.
Общем, давали бы читать людям до конца, до того, как начался?
Нет, сначала самый последний вариант я сделал, и эта штука, я встретился с... В общем, я искал, я во-первых, очень боялся. Потому что когда был один экземпляр, и потом я, на самом деле, я преувеличивал, так сказать, опасности, которые и... идут от КГБ.
Трудно тут оценить.
На самом деле, потом я уже понял, что я боялся, что там даже человека убить могут, предположим, так, втихомолку. На самом деле, нет.
Сейчас вроде...
Реально, узнали бы, что есть такая рукопись, отняли бы, может быть, как-то, или иногда даже я этого не делаю, а ждут каких-то шагов, потом наказывают. Как ни странно. Но тогда, когда вот этот единственный экземпляр у меня был в руках, я страшно с ним носился и боялся, что вот что-то случится.
В общем, вы были подпольным литератором, как Солженицын написывает в этом теленке, бодавшемся с дубом.
Буквально. Я прям боялся выйти рядом близ лежащий лес и боялся, что меня там поймают и что-нибудь со мной сделают. Так, таинственным образом узнавшие о моей этой самой деятельности. Ну, смешно, конечно. Потом я уже стал искать каких-то путей, я же тогда не знал, как передать работу, скажем, на Запад, или как... Вообще никаких знакомых не было таких активных. И я каким-то путем нашел путь к Виктору Брайловскому. И меня как-то... кстати, оказалось, что он мой сосед, вот просто 150 метров.
И там он уже в то время был отказником?
Отказником и руководителем семинара, и издателем журнала... издателем журнала «Евреи в СССР». И вот мы с ним на улице, произошло это свидание, как сейчас помню, на метро Вернадского, перед этим институтом механики Академии наук, там такое синее здание. И вот этот длинный тротуар, мы с ним встретились, так подозрительно начали друг с другом здороваться, так понемножку разговаривать. Ну, потом уже с некоторым доверием я ему все-таки рассказал, что вот у меня есть такой труд, и что делать. В общем, он меня пригласил зайти к ним. Потом они эту штуку прочитали. Она как-то понравилась. Потом прошло некое улучшение. Последний вариант у меня был 100 страниц. Потом еще 30 страниц убрали. В этом деле, уже в редактировании, принимал участие один замечательный человек. Это очень хороший писатель. Борис Хазанов. Слышали, может быть?
Может быть, слышал, но сейчас как-то не помню.
Это очень хороший писатель. Он написал «Час короля» и как это, личная и общественная жизнь начальника станции. Совершенно замечательная штука. Это хороший такой русско-еврейский писатель. На самом деле это Гена Файбусович. Ему дали разрешение в начале августа. И он уехал, и сейчас Саша Воронель на него очень обижается, потому что он все обещал приехать в Израиль, на самом деле уехал в Западную Германию. Его друг Войнович, да, вот это автор этого, да, солдата Чёркина. Да, и он, вроде вот он туда поехал и как-то остался в Западной Германии.
Войновича я очень высоко ставлю.
Ну, вы понимаете, вот Борис Хазанов очень хороший писатель. Замечательный стилист. Это высококлассный писатель. Вот. Но тогда он работал очень много в этом журнале. Но никто не знал, конечно.
Интересно, конечно, как изменилась ваша жизнь, когда люди про это узнали, и прежде всего ваши герои.
Дайте-ка я лучше вам два слова расскажу, как Борис Хазанов получил свое имя.
Ну, пожалуйста.
Несколько дней тому назад в Бостоне я встретил моего старого друга, специалиста... Спасибо, не нужно.
Да.
Специалиста по прикладной математике, который работал 10 лет назад в ЦИМИ, там же, где и вы работали. Бориса Хазанова. И вот его очень часто принимают за писателя Бориса Хазанова. И пишут ему всякие письма, и иногда он даже обижается. И даже в этот раз, когда его представили в одной компании, вот я его встретил несколько дней назад после 10-летнего перерыва, и тут же в компании его спросили, а Борис Хазанов сказал, да-да, я вот недавно с некоторой обидой, потому что я, говорит, и «Войну и мир» написал, и «Преступление и наказание», и, пожалуйста, я могу рассказать о своих писательских планах. Так ему терпеть приходится. Но на самом деле это совпадение не случайное.
Да.
Дело в том, что в 1973 году, когда Борис Хазанов уезжал из Москвы, Саша Воронель начал издавать свой журнал «Евреи в СССР». И Борис Хазанов был с ним как-то связан, знаком. И в 1973 году Бориса Хазанова отпустили. И через месяц буквально к Саше Воронелю пришел начинающий писатель Гена Файбусович и принес ему несколько своих рассказов, которые Саша Воронель решил опубликовать в своем журнале «Евреи в СССР». И Саша Воронель сказал, так почесывая лоб, так, ну, не печатать же вас под вашим настоящим именем и фамилией. Надо вам дать какое-нибудь имя. Ага, вы будете Борис Хазанов. Итак, Борис Хазанов стал Борисом Хазановым. Так вот, он мне очень помог редактировать эту вещь. И да. Вот я ее сократил еще на 30 страниц.
Да, это, конечно, очень...
Она редакционно стала лучше.
Это, конечно, очень приятно, что вы можете его имя сейчас свободно называть, поскольку он в таких краях где-то ему ничем не грозит.
Да.
Да. Так вот, мне интересно, были у вас личные встречи или нет с вашими героями, после того, как они знали, что они узнали, что они стали вашими героями или нет?
Личных встреч не было. Разве что однажды ко мне позвонил по телефону Адян,
да,
и сказал, но он еще не знал тогда, что я написал о нем в книге,
да,
хотя он был уже описан.
Да.
Он мне сказал, что вы знаете, вот приезжает сейчас в Москву Маршал Холл по приглашению Академии наук, и когда его спросили, кого он хочет повидать, он сказал, что он хочет повидать меня и вас. И мы вдвоем должны с вами подумать, как принимать маршала Холла, вот куда его повести, что ему показать. И я сначала растерялся, а потом перезвонил ему и сказал: вы знаете что, вот мы с вами тогда встречались и обсуждали все эти вопросы о кандидатских диссертациях, и я вам сказал, что вашим поведением я недоволен. Так вот, я сейчас должен вам сказать, что вопрос не закончен, и что я этот вопрос, очевидно, подниму, и, может быть, даже громко. И ваше поведение было неправильным. И в связи с этим я считаю, что давайте мы принимать маршала Холла по отдельности. Вы сами, а я сам. Ну и на том мы и расстались. После чего, поскольку он все-таки был официальным представителем Академии наук, он как-то устроил так, что я до маршала Холла, в общем-то, и почти не добрался.
Да, тут кто-то мне говорил недавно в Корнеле, что он пытался со мной в Москве связаться, и ему, по-моему, Саша Фридман объяснил, что сейчас Дымкин переехал на новую квартиру, у него нет телефона, и вообще до него добраться невозможно, что была чистая ложка.
Да, так что я вот маршала Холла встретил вот тоже несколько дней назад в Кальтехе, и он был очень приветлив.
Да. Это прошло какое-то время, конечно, и тут я тоже, и моя жена тоже в каком-то смысле участвовали в всей этой, на том этапе, когда рукопись достигла этой страны, и когда делались попытки ее переводить, сначала очень неудачный, с очень странными...
Искажениями,
ну просто НИИ, например, они как-то, я уж не помню, понимали очень превратно и так далее, и так далее. Ну, и очень много всяких таких вещей было. В конце концов, ну, то, что сделал Неттенсон, это все-таки много лучше, чем то, что было до него сделано.
Да-да. Сейчас в Израиле издали...
По-русски?
Нет, по-английски тоже же, но с другим, несколько более лучшим переводом. Но на самом деле там текст для перевода трудный. Его должен переводить просто профессиональный переводчик-литератор, потому что там много подтекста.
Ну, конечно.
Такой
трудный перевод. Но в Израиле могли бы по-русски написать так.
Отрывки напечатали в журнале 22, но только отрывки.
Да. Ну, а потом началось у вас трудное время.
Ну, как сказать, на самом деле прямых каких-то трудностей, каких-то...
Кто-нибудь вас, вот так сказать, наши друзья из Комитета государственной безопасности, хоть раз вас, так сказать...
Нет, вот первое время никаких реакций, подчеркнуто, никаких реакций. Никто, ни слова, ни упрека, ни упоминания.
Вы же некоторое время сохраняли свою позицию там?
Конечно, я работал в этом Калининском университете, никто ничего не говорил. Я только стороной слышал, кто-то там сказал, что декан как-то упомянул про меня, что вот он что-то такое написал. Но все же, официально ничего. Все свои позиции я совершенно сохранял, и как будто бы ничего и не было.
И в каком же порядке все это произошло? Вы сначала подали, потом вас попросили... Ну,
просто я почувствовал, несмотря на то, что никто ничего не говорит, но все очень напряженно как-то ожидают каких-то шагов с моей стороны. Просто, очевидно, эта тема настолько неприятная, настолько тонкая, что... Ее обсуждать-то, ведь в своей книжке я там дал некоторые намеки, я, так сказать, сказал, что я готов обсуждать этот вопрос в любой публичной в любой компании, публично, прямо отвечать на возражения. Об этом было сказано. Ничего подобного не получилось, никакой реакции. Наоборот, почувствовалось, что тут надо как-то делать какие-то шаги, понятно какие. И на самом деле, когда я подал, то есть, когда я вошел в кабинет ректора, ну, проректор тогда там был, и сказал, что я собираюсь уезжать, он сказал: минуточку, вызвал зав. Отдела кадров и говорит: вот, Григорий Ильич, собираетесь нас покидать, так ему надо письмо. Так вы когда сможете? Тот говорит, послезавтра, потому что мне надо позвонить там что-то в АВИР и узнать, по какой форме должно быть это письмо. Потом он посмотрел на этого проректора, но если, говорит, надо поскорее, так я могу и завтра. И завтра же мне это письмо выдали. Понятно. Это необычно довольно.
Ну да, так что вы были на границе того, что с некоторыми другими происходило, когда им прямо советовали выкатываете.
С одной стороны так, а с другой стороны...
После этого это было, сидели.
Да, это было несчастное время. То есть, может быть, в другой ситуации быстро бы все произошло. А тут как раз с эмиграцией-то и прекратилось. И поэтому, когда я все-таки подал, еще через 3 месяца, там, в марте 80-го года, в результате я там через 9 примерно месяцев получил отказ. И началось
трудовое сидение. Как у вас с работой при этом было? Вас ушли, вы ушли?
Нет,
или как?
До лета я досидел, работал, то есть примерно еще 8 месяцев после объявления об отъезде, а потом меня сократили по сокращению штата. Причем был специальный приказ из министерства с разнарядкой сократить 3 человека. 3 человека сократили летом, потом я узнал, что осенью эти 2, которых сократили, уже их восстановили. Они работали, но меня не восстановили.
Так что вы 2 года были...
2,5 года без работы.
И вы себе поэтому эту ситуацию представляете гораздо лучше, конечно, чем...
Что, как сидеть без работы?
Да.
Довольно тяжело. Ну вот как вам объяснить? Сказать по правде, вот первый год было ничего. То есть у меня были какие-то денежки, что-то такое еще оставалось. И первый год было нормально. То есть совершенно нормально. Я не чувствовал, что значит быть совсем без денег. А вот последние пару лет, 1,5 года, я это уже почувствовал полностью. Ну вот как вам объяснить? Я вот вам сейчас скажу. Самое лучшее дело, когда вы вот в таком положении, лучше всего зарабатывать уроками. Давать уроки школьникам.
Но... Школьники не боятся?
Нет, какая разница, никто же не знает. Преподаватель математики, бери уроки и все. Нет, и платят неплохо.
Угу.
Платят что-нибудь по 10, иногда даже за 15 рублей за урок. Но сейчас в Москве развилась дикая конкуренция. И достать эти уроки практически очень трудно, а то и невозможно. Я вот в Москве почти не мог никаких уроков достать. И вот, чтобы показать вам, какое положение у этих отказников, я вам сейчас расскажу. Вот последний год я себе нашел 2 учеников в Калинине, где я раньше работал.
Да.
У меня имя как-то, такая репутация хорошая, что я все-таки школьников могу научить. В результате у меня было 2 школьника. И я специально, чтобы дать этот урок, я ехал в Калинин, туда 4 часа езды, давал этот урок, получал 25 рублей. Потом у меня был там еще один урок на 10-ку. И я на другой день там к обеду возвращался, ночевал у родственника. Вот я 35 рублей за 2 дня зарабатывал. И так целый год. Потому что в месяц получалось 140 примерно рублей.
Да.
Это был стойкий заработок, и можно было на эти деньги как-то просуществовать. И так многие, вы знаете, так многие. Вот у меня есть, ну вот я знаю, Иосиф Ирвин, например.
Угу.
Так тоже, правда, он там сейчас еще сидит, но можно рассказывать, почему же. Он, например, рецензирует, знаете, вот есть реферативный журнал.
Да.
Так вот.
Под чужим именем? Или под своим?
Под каким же своим? Под чужим, конечно. То есть буквально
ну,
тут
да,
за полцены. Короче, да нет, вот он мне рассказывал. Короче говоря, у него уходит 1-1.5 часа за рубль. Или, например, он писал какую-то книжку для кого-то под чужим именем. И за эту книжку он получал что-то такое, 1/5 часть суммы, которая за это дело выплачивается. А выплачивается не больно много. То есть буквально что-то такое там получается 60-70 рублей в месяц.
Да, это все ужасно, конечно. Вот, ну, это уж я не знаю, нужно ли записывать или нет, но почему бы и нет, с другой стороны, это не для советских органов. Как вы считаете? Да, ну вы хорошо знаете Марка Фрейдлина, его ситуацию.
Да, очень
хорошо. Насколько она сейчас тяжела в смысле материала? Что можно сделать для него? Понимаете, ну книжку он написал, и я очень, можно сказать, восхищаюсь и тем.
На самом деле это огромная работа.
Это требует большого...
Нет, это просто в течение очень многих месяцев, в течение практически последних 2 лет примерно, он писал эту книжку, все время жаловался, что это огромный материал, там 700 что-то такое страниц, да, но получалось. Да. И вот он каждый день по много часов писал, потом редактировал, потом Лера выучила этот английский очень хорошо, переводила, потом они печатали, потом вот он оформлял, потом он последние 3 месяца все жаловался. Это мучение вот формулы, единообразие обозначений. То есть это огромная работа.
Ну, да,
и это в условиях, ну это обычно, обычная работа, но обычная работа в обычных условиях это одно.
Ну, разумеется.
А когда у него весь этот стресс, конечно, когда его Боря, понимаете, тащит свидетелем по делу Ильи Гельцера вызывают, и когда они его прячут куда-то, его нет дома, и приходят эти следователи вызывать его в прокуратуру, и когда его самого вызывают в прокуратуру, таскают по делу вот это по письма, которые опубликовали в Nature, и письма Навону, и сначала он там не идет, а потом идет, и идет допрос. Все эти домашние неприятности и материальные неприятности. И в этих условиях написать эту книжку, это, конечно, героическое дело.
Да, конечно. И, но с другой стороны, это и некоторое спасение, понимаете, если человек способен.
Ну, конечно, конечно.
Потому что это дает и какое-то и отвлечение, и удовлетворение, и сохраняет как-то, ну,
сохраняет
форму,
личность,
да, совершенно верно.
Бесспорно.
Ну, я, то есть я не сомневаюсь в том, что книгу мы здесь напечатаем, ну, ни в одном издательстве, как в другом. Одни боятся, так сказать, портить отношения, другие не боятся. То есть какие-то деньги будут, но вот он просил, тут есть у него какой-то родственник, Нападов, по-моему, фамилия, родственник его жены, где-то он есть.
Я не знаю.
Не знаю. Ну, в общем, он просил через этого родственника, чтобы я открыл вот банковский счет здесь для него. Разговаривали вы с ним или нет? Что он хотел бы? Мне он конкретно написал, что он вот хотел, чтобы я ему этот стереоприемник коротковолновый отправил, и я ему его отправил. Высказывали он вам какие-нибудь пожелания?
Ну, вы знаете, мы с ним очень много беседовали на самые различные темы. В общем, даже в тех случаях, когда он никаких конкретных инструкций не давал, я сейчас его знаю настолько хорошо, и мы все это близко настолько обсуждали, что я могу принимать на себя смелость решения.
За него, да.
За него, совершенно.
И вы считаете, что разумно делать?
Ну, мы что-нибудь придумаем. На самом деле, если будут какие-то возможности оказывать помощь, материальные, значит, это удастся.
Нет, ну если у него будут его собственные деньги, так сказать, это уже, ну, даже вот не оказание помощи, а вопрос в том, как эти деньги использовать.
Ну вот именно,
держать их тут.
Речь идет именно об этом. Так нет, чего же их держать, надо потихоньку все-таки как-то ему помогать. Ну, всегда эти возможности найдутся. Сама жизнь сейчас этих отказников, она немножко своеобразно, понимаете? Ведь хорошо быть отказником в течение месяца, в течение 3 месяцев, но если это уже длится в течение 3 лет, то это некий новый образ жизни. И действительно, сейчас некий новый образ жизни. Во-первых, образуются новые компании. Я вам уже рассказывал, вот у Марка и у меня была своя компания. То есть это постоянное общение, люди друг другу звонят по телефону все время.
Для внешнего мира они все-таки в каком-то смысле отвержены.
Конечно, все-таки да. Вы знаете, все прежние коллеги, большинство прежних друзей прекращает с вами знаться. Так или иначе, сразу ли, потихоньку ли, отпадают люди. Даже те, которые относятся хорошо, уже с вами не встречаются постоянно. Это какое-то, ну, в общем, это советские условия, и самые лучшие люди все равно не могут себя пересилить как бы. Да потом и интересы другие. Вы понимаете, человек, который остается еще работать, еще живет в советском обществе, у него одни интересы. Отказник, у него просто другие интересы. И эти интересы все время обсуждаются. Поэтому они обсуждаются в компании, в новой вот этой компании. То есть вот у нас была компания, состоявшая из 5-6 человек. Я вам о них говорил. Это Иосиф Ирлин, этот медик-онколог, 2 геофизика и один интересный человек, географ, Медведков, Юра Медведков. Это любопытный человек. Он был в свое время, занимал очень высокий пост. Он был представитель Советского Союза при ЮНЕСКО, во Всемирной Организации Здравоохранения.
Так он, наверное, не еврей?
Он русский. Ага. Ну, жена у него еврейка или полуеврейка. То есть он участвует в этом еврейском иммиграционном движении. Человек любопытный, очень активный, смелый. И вот эта компания каждую неделю, а в общем и чаще, чем неделю, 2-3 раза в неделю, люди собираются и, понимаете, пережевывают одно и то же, из пустого в порожнее. Вот какая сейчас ситуация, что сказал Рейган, какие шансы на то, что Америка вмешается, кому отказали, кому дали разрешение. Стало ли больше отказников, стало ли меньше отказников. Потом, наконец, обсуждение всех этих писем, всех этих жалоб. Вот это составляет просто содержание жизни с утра до вечера. Во всяком случае, во всех этих встречах просто жизнь как-то трансформируется, выворачивается наизнанку.
Да, это все прекрасно. То есть, ну, прекрасно, во всяком случае, умом понимаю. И, конечно, когда, ну, каждый из нас, когда подавал, то есть представлял себе, что мы, в общем, идем на некий риск.
Ну, вот у одних...
Нет, одним повезло, другим не повезло.
Да, у одних этот риск выразился в нескольких месяцах сидения, а тут...
Ну, вот... да, но это не потому, что кто-то был умнее,
нет, конечно, был глупее, просто это было попасть
вопрос,
в струю.
Да, вопрос просто везения.
Попасть в струю.
Так, расскажите, пожалуйста, что до вас доходило американской реакции на все эти события в Советском Союзе, ну, начиная от Хельсинкского конгресса, потом Ершовский визит и все эти остальные вещи?
Ну, прежде всего, я знал, что вот моя книжка, она как-то уже пошла на Запад, и что, наверное, она будет опубликована, но я думал о том, что вот эти мои материалы все-таки как-то, может быть, послать на Конгресс. Но до этого дела не дошло, потому что он произошел, и мои материалы туда как-то не поспели, что-то я тут не успел или не решился, я уж сейчас точно не помню. А потом стало вот известно, что там циркулируют материалы некоторых 2 советских математиков, и, в общем, вы знаете, сразу же было известно, что это вы сделали.
Почему 2, я не знаю, там на самом деле участвовало 20 человек.
Но говорили, что 2, ваша фамилия называлась точно, а 2-го вот как-то так туманно неизвестно было. А что вы, это вот, видно, что-то такое, нету дыма без огня. Видно, чего-то было, что это были вы.
Нет, ну я действительно организовывал это, 2 участвовал, много народу.
Понятно, понятно.
Будет время, там у меня даже весь архив есть.
Вот, то есть, короче говоря, этот документ, он в Москве, ну и в других местах, широко циркулировал. Его читали и обсуждали, и он... имел среди математиков...
Официальные нет, всякие люди, никакой официальной реакции.
Так же, как в моем случае. Никаких официальных реакций. Никаких. Этого не было. А потом, когда уже все это получило некую публичность, и когда вот начались какие-то реакции по поводу советских математиков на Западе, то я, например, об этом просто узнавал. У меня есть приятель Борис Шайн,
да.
Он профессор в Арканзасе,
да.
И он очень любит писать письма, и пишет письма на 10-12 страницах каждое. И так, среди разных других сведений, он описал про то, как приняли Ершова и как принимали Аддиана. Со всеми подробностями в открытой почте все дошло.
Но это были какие-то еще либеральные времена. Последний год, вы говорите, уже...
Последний год, ну, времена такие же либеральные, как и последний год. Просто моя почта последний год действительно совсем блокировалась. Я вообще ничего не получил.
Не только вы, Фрейлин тоже ничего не получает.
Да, да. Почта сейчас блокирована, и плохо все это доходит. Очень плохо. Ну, вообще,
да.
Настроение, конечно, и последнее время, и сейчас... Очень тяжелое. Ну, у Марка, вы знаете, просто какие-то еще домашние условия. Сам он очень впечатлительный человек, и поэтому как-то у него бывают такие просто, ну, приступы, что ли, плохого очень настроения. Потом у Бори плохое настроение, тогда он с ним возится, там он вдруг решает бросить учебу. Значит, его надо уговаривать, что это сейчас не надо делать, потому что это может привести к катастрофическим последствиям попросту. Вот, то он не хочет ехать в Ереван, скажем, из Москвы, то вот таскают по всяким следователям. То есть, короче говоря, такая...
А что это там за дело? Мы говорили, Глейзер, что-то же какой-то молодой человек.
Это Илья Гельцер.
Гельцер.
Ну, это дело связано с... вот со всей этой критикой положения в математике.
Ну, да, вы же... Я не знаю, кто это Гельцер.
Нет, нет. Ну, Гельцер — это молодой человек, да, которому 18 лет, и который студент института Стали.
Да.
Очень способный математик. Пытался он поступить в университет, ничего у него не вышло.
Да.
Он сам занимался математикой, но одновременно у него были какие-то завиральные идеи о том, что... Знаете, вот анекдоты про то, как товарищ Ленин изучает состояние дел в наше время и решает, что надо делать революцию снова, повторять. Так вот, вот у Гельцера примерно такие же идеи, что поскольку революция не достигла целей, то надо, значит, как-то что-то сделать, чтобы изменить существующий строй. И Марк был очень этим обеспокоен, потому что этот Гельцер, приятель Бори, и он боялся, что тот его втянет в какую-то такую псевдореволюционную деятельность. И, кстати, они обменивались какими-то письмами. Сначала они разговаривали, а потом друг другу писали в Ереван и в Москву какие-то мнения по поводу этих вот...
Свержения существующего строя.
Ну, по поводу каких-то разговоров, которые у них были. Эти письма были отобраны при обыске у Гельцера. И вот были...
Гельцера были, посадили?
Были неприятности. Ну, сейчас я вам расскажу эту историю, на самом деле она очень существенная.
Да.
То есть это вот такой разговорчивый молодой человек, он язык совершенно за зубами не держал, болтал в институте Стали среди приятелей какие-то такие вот освободительные идеи или критические идеи. Марк настолько разволновался, что он этого Гельцера пригласил к себе, и мы вдвоем, я тоже пришел, и мы пытались ему внушить, что это все глупости. Я ему говорил, что еврей сейчас должен заниматься двумя вещами. Учить математику и учить язык иврит. И он немножко воспринял. То есть стал больше заниматься математикой, стал учить иврит, но не успел, так сказать, потому что его тут через 2 месяца арестовали. Сделали обыск. Кстати, там нашли среди его бумаг, очевидно, телефонов было 1000, но вот в списке, в протоколе обыска только один мой телефон. Он у меня взял телефон, значит, есть вот номер моего телефона там, в частности, был. Ну, и кроме того, там какие-то материалы самиздатовские, ну, которые, в общем, у каждого есть. Там у него еще листовки какие-то были, какие-то свободные профсоюзы, еще что-то такое. Ну, короче говоря, этот молодой человек как бы вот по такой молодой глупости попал, но КГБ, очевидно, решил это использовать, потому что они тот же сделали обыски у Валерия Каневского и у Бориса Сэ... Тьфу. У Валерия Сендерова и у Бориса Каневского.
Да.
Но этих вы знаете. Да, молодые люди, которые были замешаны в собирании статистики и в критицизме вот этого положения в математике.
Да.
Публиковали эти материалы на Западе.
Да.
У них сделали обыски. У Сендерова тоже что-то такое нашли. У Каневского, в общем, ничего не нашли, но их забрали. И в течение нескольких месяцев их всех держали в тюрьме. Ну, сейчас вот Каневского засудили на 5 лет ссылки, Гельцеру дали 3 года условно и выпустили, а Сендеров получил 7 лет тюрьмы и 5 лет ссылки.
А Борис, кто же вызывался по этому поводу, да? Фрейдер.
А, ну, а того, да, вызывали на допросы всякие, но он убежал все-таки, избежал этого дела, не пошел.
То есть он не ходил на допросы?
Нет, и больше того, они его отослали из дома, спрятали, и, в общем, его нельзя было найти. Так что они на какие допросы так. На самом деле, особой настойчивости тут не было.
Короче говоря, некоторое время назад в Советском Союзе появилась группа борцов за мир. И эти борцы за мир в основном все-таки, конечно, были отказники, и большинство из них были евреи. Ну и, в общем, мое такое впечатление, что вся эта штука была затеяна для того, чтобы как-то дополнительно попытаться все-таки вырваться из этих стальных тисков. Потому что само это тело, борьба за мир, понимаете, такое тонкое. Я даже не чувствовал этого по-настоящему, мне тоже предлагали. Когда они затевали все это вот мероприятие, ко мне тоже, в общем, несколько человек обратилось и предложили. Мне и вот приятелям Марку, Иосифу принять участие в борьбе за мир. Ну, что это такое? То есть предлагалось, там они составили некое воззвание, в котором были просто цитаты из советских официальных источников. Вот борьба за мир очень важна.